Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания молитвы, благоприятного и спасительного времени, продолжающейся Святой Четыре Десятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе пятой Великого Поста и преподобной Марии Египетской. Это переходящее празднование в пятую неделю Великого Поста. Прежде, нежели человек стал грешником против законов, предписываемых божественным откровением, он был грешником против природы или против законов, вложенных в природу Творцом. Так все в живой природе имеет нужду в пище для продление жизни, но только человек способен обращать питание в наслаждение, доходящее до страсти, и уточнять себя пищей до потери здоровья. Все живые существа имеют нужду питья, но только человек находит наслаждение в таких видах и в таком количестве питья, которые лишают его самосознания и самообладания. Все живущие в природе имеют инстинкт продолжения рода, но один человек обращает этот инстинкт в источник отвратительных пороков, разврата ужасных болезней. Все живое любит свободу жизни и движения, но только человек доводит свою свободу до своеволия и буйства, которые плодят такое множество преступлений, что законодатели доселе не придумают достаточных мер и законов для их предупреждения и прекращения. Всякое создание Божие в природе в часы свободы и благоденствия радуется от играющего в нем чувства жизни, но один только человек стремится всю свою жизнь обратить в непрерывный праздник, истощается в изобретении удовольствий, в праздности и разгуле губит лучшие свои силы и способности». Итак, чтобы быть только верным природе, человек должен быть аскетом, подвижником. Это сознавали еще древние языческие философы. Может ли не быть подвижником христианин, желающий воплотить в своей расточенной природе тот высокий идеал истинно человеческой жизни, который изображен для него в Евангелии? Архиепископ Амвросий Ключарев. Заповедь о целомудрии относится, во-первых, к телу и вообще к нашей внешности, и, во-вторых, к душе и ее внутренним помыслам. Что касается до целомудрия внутреннего, то оно состоит в том, чтобы все доброе мы делали для Бога перед Богом, а не для людей, по человекоугодию, чтобы подавляли в себе самих зародыши зловредных мыслей и пожеланий, считали всех лучшими себя, никому не завидовали, не предполагали ничего сами от себя, но все относили к воле и расположениям промысла Божия, памятовали всегда о присутствии Божьем, привязаны были к одному Богу, сохраняли свою веру чистой и недоступной никаким ересям, а внутреннюю чистоту приписывали не себе, но Спасителю нашему Иисусу Христу, который Он и есть Источник. Внутреннее целомудрие состоит в том, чтобы мы, пока живем, не считали себя завершившими и окончившими подвиг добродетели, но подвязались бы до тех пор, пока смерть не окончит наших дней, чтобы вменяли в тщету труды и печали настоящей жизни, не привязывались ни к чему и не любили на земле ничего, кроме ближних, и ожидали награды за свои добрые дела не на земле, но от одного Бога на небе, священномученик Киприан Карфагенский. Надо знать каждому христианину, что чистота внешнего человека, то есть чистота тела, без чистоты внутреннего человека, то есть духа, не есть чистота, как это изъясняет святой Ефимий Великий, который говорит, что если кто и не творит скверного греха телом, но умом любодействует, имея скверные мысли, удерживая их, подчиняясь им и услаждаясь ими, он блудник и не может быть храмом Святого Духа. Ибо Дух Святой подобен пчеле, как пчела не влетает в сосуд смрадный, так и Дух Святой не входит в нечистую душу. Святитель Дмитрий Ростовский. Жить целомудренно означает жить под управлением целого, неповрежденного здравого мудрования, не позволять себе никакого удовольствия, которое не одобряется здравым рассуждением, соблюдать ум от осквернений нечистыми мыслями, сердце незараженными нечистыми желаниями, тело нерастленное нечистыми делами. Святитель Филарет Московский. Чистота целомудрия. Когда при телесном целомудрии, при чистоте от всякой плотской греховной скверны сохраняется и чистота души от всяких нечистых мыслей и пожеланий. Святитель Феофан Затворник. Чистота есть признак здравия души, источник духовной радости. Кто желает стяжать любовь к Богу, должен иметь попечение о чистоте своей души. Истинная чистота делает то, что душа приобретает дерзновение в час молитвы. Дерзновение есть плод чистоты и трудов над стяжанием ее, преподобный Исаак Сирин. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Несколько слов о целомудрии, как наставление святых отцов предложили вам, дорогие радиослушатели, и пятая седмица Великого Поста уже почти позади. Остается у нас совсем немного времени до окончания Святой Четыридесятницы. Собственно, на шестой седмице, то есть в пятницу, под конец шестой седмицы, заканчивается Великий Пост, Святая Четыридесятница. И затем два особенных дня праздничных, Лазарева суббота и вход Господний в Иерусалим, которые вне Святой Четыридесятницы, предваряют особенную последнюю страстную седмицу, которая заканчивается светлым Христовым воскресением, Пасхой. Непрестанно руководствуя православных христиан в продолжении Четыридесятницы в освятительных подвигах поста и покаяния, Церковь при богослужении в пятую седмицу утешает и ободряет постящихся тем, что они перешли уже половину поста, и побуждает, чтобы мы, приполовившие священные пощения путь, радостно текли к будущему воскресению, усугубляя при конце постного поприща побуждение к неослабному Богу угодному житию, Церковь и в пятую седмицу продолжает напоминать нам, что мы впали в грехи, подобно впавшему в разбойники, и внушает ожидать милосердия от Господа. «Возопи Христу Богу за тя распиншемуся», — говорит Церковь, «и раны волею приемшему, попекись о мне, Господи, и спаси мя». Священные песнопения, ныне возносимые при богослужении пятой седмицы, преданы Церкви в VII и VIII веках святым Сафронием Иерусалимским, Андреем Критским, Иосифом и Феодором Студитами. Да не будут человеки ленивы к духовным подвигам. Церковь в три дня, пятой седмицы, в четверток, субботу и день воскресный предлагает особенные для верующих побуждения к подвигам благочестия. В четверток на утреннем богослужении церковь постановила произносить великий канон святого Андрея Крицкого и житие святой преподобной Марии Египетской. Пение канона святого Андрея Крицкого в четверток пятой седмицы Великого Поста иногда называется «Стоянием Марии Египетские». «Умиление Иисусе подай, поющим ныне тебе канон великий». Этими словами начинается синоксарь в четверток пятой седмицы Четыредесятницы и говорит: «Великий канон умиления, неисчетная мощь, всякую бо Ветхого и Нового Завета повесть снискав и собрав, от Адама даже до самого Христова вознесения и апостольские проповеди научает всякую душу благим ревновати и подражати по силе, залых же отбегати и присно к Богу воссекати покаянием, слезами, исповеданием и иным благоугождением». Этот канон, насколько есть широкий и сладкогласный, так и саму жесточайшую душу доволен умягчить и к бодрости благой воздвигнуть, аще точию сокрушенным сердцем и вниманием поется. Великим канон называется по мыслям и воспоминаниям, в нем содержащимся, ибо плодовит Творец его, сложив его отлично от прочих канонов, которые заключают в себе по 30 и немного более тропарей, а сей 250 тропарей, из коих каждый источает неизреченную сладость. Посему сей великий канон, приносящий великое умиление, и произносится в Великой Четыредесятнице, и произносится дважды на повечерьях первой седмицы раздельно, в четыре первые дни ее, а в четверток пятой седмицы Четыредесятницы на утренний весь в полном его составе, совокупно с каноном этого дня. Великий канон глаголем «косно», то есть «медленно», говорит церковь, и с сокрушенным сердцем и глазом, творящее на киежда тропарь метание, то есть земные поклоны три. Вместе с Великим каноном для ободрения духовно труждающаяся церковь постановила произносить житие святой преподобной Марии Египетской, показуя в ней образец истинного покаяния и примером ее назидания верующих. Целомудренные паки бытие творит и к Богу воздвижет, и не ниспадайте, не же отчаетесь, если иногда некими пререшениями уловлены будем. Повествование о преподобной Марии Египетской показывает образец истинного покаяния и неизреченного человеколюбия Божия к искренно хотящим обратиться от прегрешений своих. Мария Египетская в жизни своей соединила и явила две добродетели. В летах юности, увлеченные соблазнами порока, она 17 лет провела в беззакониях, но силою благодати Божией, как заблудшая овца, опять возвращена церкви. По гласу ее Мария, не ведая божественных заповедей, омрачила в себе образ Божий, божественным же промыслом паки, то есть вновь благодатно обновилась. Мария родилась в Египте и в 12 лет почувствовала борение иного закона, воюющего в удех на наших, и, пренебрегши любовью родительской, удалилась из-под мирного крова их в Александрию, на бурное широкое поле мира, на торжище порока. не удовольствовавшись городом, где многочисленное стечение народа представляло так много лиц, ищущих плотских наслаждений, Мария вздумала разнообразить свою преступную жизнь путешествием в Иерусалим вместе с поклонниками, отправлявшимися на праздник воздвижения животворящего креста Господня. Как на пути, так и по прибытии в Иерусалим она до самого праздника продолжала ниспадать глубже и глубже в бездну разврата. Казалось, для нее уже не было исхода из глубины греховной. Прибыв в Иерусалим на праздник воздвижения животворящего креста, влекомая любопытством, Мария вместе с благочестивыми христианами в день праздника пошла во храм Божий. Но вошед в притвор церковный, она не могла вместе с прочими вступить в самый храм и приблизиться к животворящему кресту Господню. Все беспрепятственно входили внутрь храма, Мария же при многократных покушениях и усилиях не могла переступить порога святилища, невидимо удерживаемая божественной силою. Полагая, что как слабая женщина, она оттесняется назад волнением толпящихся, решилась вдвинуться в самую средину толпы, чтобы общим напором быть, так сказать, внесенную во храм. Но ее одну, едва коснется она прага церковного, отрывает чудная сила. В третий и четвертый раз порывается войти во храм, но так третий и... но также безуспешно. Присутствующие во храме удовлетворяли своим благочестивым чувством зрелищем возвязаемого животворящего древа. Мария же в стыде и скорби остановилась в преддверии храма, и, потрясенная чувством стыда и раскаяния, горько заплакала, видя в испытанном ею препятствии войти во храм Божий десницу Вышнего, которая не допускает ее, как недостойную, облобызать животворящий крест. В пламенной молитве пред Богом Мария исповедует грехи свои, клянется загладить их исправлением и спрашивает милости войти во храм и поклониться животворящему древу. При глубоком слезном сокрушении духа Мария воззрела на икону Богоматери, бывшую вверху на стене притвора, и луч спасительной надежды блеснул в ее сокрушенной душе. Мария умоляла общую всех заступницу соделать ее достойную быть во храме и повергнуться пред животворящим крестом. «Сына я, с твердым намерением вести целомудренную жизнь до гроба, при невидимом предстательстве при благословенной Девы новые усилия Марии войти во храм было уже не напрасно. Она вошла и, объятая страхом, в слезах сердечного раскаяния пала пред животворящим древом и с глубоким благоговением и слезами облобызала его. Так началось искреннее обращение к Богу грешницы. По выходе в притвор Мария опять пред той же иконой становится на молитву, призывает Богоматерь как споручницу своей решимости обращения, просит наставления на пути покаяния и, услышав как бы издалека глаз «Аще Иордан придеши, добрый покой обрящиши». Оставив Иерусалим, Мария приобщилась святых тайн в церкви монастыря святого Иоанна Крестителя, находившегося близ Иордана, и уединилась в пустыню Иорданскую, где пребыла 48 лет, почти без пищи и одежды, денно-нощно оплакивая грехи свои. В 48-м году уединенной ее жизни встретил ее в пустыне во время Святой Четыридесятницы преподобный Зосима, инок обители, который, по обычаю, удалившись из монастыря на дни поста, искал в пустыне образца высшего иноческого самоотвержения и нашел в той, которая была некогда образец порока. только подобием человеческого тела, совершенно иссохшего и опаленного солнцем, нагого и покрытого лишь серебристыми волосами, явилась Мария взору Зосимы. Приметив его, она устремилась бежать от него, но, внявшись слезному молению старца дать ему благословение, остановилась и просила бросить одежду свою, чтобы, покрывшись, иметь возможность говорить с ним. По усиленной его просьбе преподобная со смирением открыла дивную жизнь свою, изобразивши первую половину своей жизни бурной и треволненной, и обстоятельства обращения своего. Мария говорила о жизни своей в пустыне. «Верь мне, отче Зосима, 17 первых лет пребыла я в пустыне сей, борясь с моими безумными похотями, как с лютыми зверями. Когда рождался позыв на пищу, мне хотелось мяс и рыб, какие вкушал я в Египте, любившее в мире вино. Иногда я не могла утолить свои жажды и капли воды. Много страдала от глада и зноя, много от болезней. Прежние вожделения, как пламени, пожирали мою внутренность. Приходили на мысли прежние соблазнительные песни и возмущали покой души моей. Преступные пожелания волновали кровь и заставляли меня повергаться ниц, биться об землю и со слезами просить высшей помощи. Я старалась припоминать мои обеты и противопоставить их внутренним борениям плоти. Призывала в помощь Божию Матерь, мою споручницу, плакала горько и долго, по целым дням и ночам, и только тогда осеивал меня сладкий свет и рассеивал смутные помыслы. 17 лет провела Мария среди темной жизни в мире, 17 лет продолжала и тяжкая борьба ее с греховными вожделениями, и, наконец, посетил добровольную мученицу вожделенный покой духа, плод чрезвычайных трудов и подвигов, благодатный мир, ниспосланный от Господа, который сказал всем нам: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». От цели Мария является ангелоподобным существом, возвышающимся над плотью и миром. Зосима видел ее в словах прозорливою, во время молитвы, вознесенную от земли и стоящую на воздухе, приходившую двукратно по водам Иордана, яко по суху, предвидевшую за год кончину свою. Поведав свою жизнь, преподобная просила его прийти через год в пустыню во время Великого Поста со святыми дарами для ее приобщения. Зосима исполнил ее святое желание, приняв тело и кровь Иисуса Христа, и таинственно соединившись с ним, великая подвижница пустыни умоляла преподобную прийти на то же место и в то же время и в будущий год. Но тогда Зосима нашел ее уже умершую и честной мощи ее предал погребению. Вскоре по причащении от преподобного она представилась в 530 году 1 апреля или 14 по нынешнему новому. В стихах Синаксария говорится: «Бессмертный дух оставил плоть, Зосима скрыл в земле умершую Марию». Софроний, патриарх Иерусалимский, живший в начале VII века, составил подробное жизнеописание преподобной Марии Египетской, ныне читаемой Церковью при богослужении. А святой преподобный Андрей Критский, именуемый Иерусалимским по иноческим подвигам в Иерусалиме, присланный от Иерусалимского патриарха Феодора на VI Вселенский собор, в 691 году принес жизнеописание преподобной Марии вместе с каноном своим, известным под именем Великого, в Константинополь. Церковь, с тех пор православная католическая церковь доселе совершает этот канон и постановила произносить житие преподобной в четверток пятой седмицы, четыре десятницы, а в воскресный день этой седмицы совершает последование в честь преподобной, представляя в ней образ истинного покаяния. Труда же ради бденного церковь совершает в четверток литургии прежде освященных даров и облегчает пост. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. В субботу, пятой седмицы, церковь совершает молебные последования Акафиста или похвалы Одигитрии Пресвятой Богородицы, начиная с казания на этот день стихами неседальными песнями благодарения поэт Град Бодрую, убраних предстательницу. По сказанию древнего предания по вознесению Господа, святой евангелист Лука, знавший иконописание, начертал образ Божией Матери и показал ей. Узревши изображение свое, она воспомянула прежнее свое пророчение: «Отныне ублажат меня все роди», и сказала: «Благодать моя сею иконою да будет». Святой Лука послал икону в Антиохию к державному Феофилу, которому написал и послал он свое Евангелие и книгу «Деяний апостольских». Из Антиохии, где верующие с великим благоговением почитали благодатную икону, по прошествии многих лет она перенесена была в Иерусалим, потом Евдокию, супругою греческого императора Феодосия II младшего, которая путешествовала на поклонение святым местам из Иерусалима, прислана в Константинополь сестре супруга ее святой Пульхирии в знамение мира и любви. В Константинополе образ владычицы с благоговением и радостью, принятый Пульхирией, поставлен был ей во Валахерской церкви, где хранилась и честная риза Пресвятой Богородицы, и сделался известен под именем Валахернского. Благочестивая Пульхирия учредила во Валахернском храме еженедельное моление к Богородице во вторник. От святого образа Богоматери, написанного евангелистом Лукою и пребывавшего в Константинопольском храме, совершились многие благодатные знамения. Явясь однажды двум слепцам, Богоматерь привела их в Лахернскую церковь к образу своему и подала им совершенное прозрение. По этому благодатному знамению сей чудотворный образ стали именовать Одигитрия, то есть путеводительница, заступница и помощница. Это название чудотворного образа Богоматери сохранилось потом навсегда и утвердилось троекратным избавлением Константинополя от сильных врагов, которые церковь достойно приписывает невидимому заступлению Одигитрии. Так первое было при императоре Ираклии в 626 году от персов и аваров или скифов. Полководец Хазроя Сарвар, покорив Сирию, Палестину и Египет, беспрепятственно со многочисленным войском достиг до Хризополя, нынешнего Скутари, всюду разрушая храмы христианские и принуждая христиан поклоняться солнцу. Чтобы отвлечь войско персидское от своей столицы, Ираклий, сверхчаяние персов, вторгнулся в их страну. Хан Аварский, узнав о походе царя, решился воспользоваться его удалением из своего отечества, вероломно нарушил мир и с морскими и сухопутными силами устремился в пределы империи. Греки пришли в уныние, ибо враги обложили Царьград с моря и суши, и Константинополь был почти беззащитен. Патриарх Сергий утешал жителей столицы, внушая все упование возложить на Бога и Пречистую Матерь. «Бодрствуйте, чада», — говорил он, — «возложим на единого Бога надежду спасения нашего, и от всей души прострем к Нему свои руки и взоры. Он рассеет бедствия нас окружающие и разрушит все замыслы врагов наших». Патриарх с священными иконами при истечении многочисленного народа совершил по стенам города крестный ход, укрепляя защитников града. Персы и авары от востока и запада подступали, чтобы сжечь окрестности столицы. Патриарх, взяв нерукотворенный образ Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, икону Одигитрии, драгоценную ризу Пресвятой Девы Марии и животворящее древо креста, вторично совершил крестный ход по стенам города, молясь со слезами: «Воскресни, Господи, и расточатся врази Твои, и исчезнут, как дым, и растают, как воск от лица огня. Достигнул крестным ходом вод залива, патриарх погрузил честную ризу Богоматери в тихие воды залива. Действием благодатного промысла море взволновалось и потопило корабли врагов. Бывшие же на суше неприятели побиты мечами и прогнаны. Таким образом, Бог по милосердию своему заступлению Богоматери даровал грехам победу над неприятелями, от которых не только возвращены были завоеванные ими греческие провинции, но и навсегда сокрушена сила их. Народ, утешенный скорую помощью Пресвятой Богородицы, целую ночь стоя приносил небесной заступнице песни, хвалы и благодарности. И память чудесного избавления церковь навсегда сохранила для потомства особым празднованием, с которым впоследствии соединила воспоминание о двукратном еще избавлении Константинополя от врагов помощью Адигитрии. Спустя 36 лет после первого избавления Константинополь вторично спасен был заступлением Адигитрии при Константине Паганате в 668-685 от сарацин, которые 7 лет осаждали Византию. Большая часть кораблей и 30 тысяч неприятелей по молитвам церкви и предстательству Пресвятой Богородицы погибли пред стенами города от греческого огня и кораблекрушения. Наконец, в третий раз Константинополь сохранен был заступлением Адигитрии от сарацин при Льве Исавре 716-741. В царствовании его сарацины окружили Константинополь на 1800 судах. В надежде расхитить его, жители города, взяв всечестное древо креста Господня и Спасителя и святую икону Адигитрии, совершили по стенам города крестный ход, со слезами умилостивляя Господа. Флот сарацину почти весь погиб от чрезвычайной бури в Эгейском море, и едва 10 кораблей остались целы. Трупы врагов грудами покрывали острова, берега и входы к пристаням. Аскольд и Дир, русские князья, вооружив 200 судов, открыли себе путь в 866 году в Черное море, опустошили огнем и мечом берега и осадили Константинополь с моря. Император Михаил III, царствовавший тогда при Константинополе, был в отсутствии, воюя на берегах Черной реки с агарянами. Узнав от епарха или наместника Цареградского о новом неприятеле, спешил он в столицу, с великой опасностью пробрался сквозь суда и, не смея отразить их силой, ожидал спасения от Божьей помощи, которую Господь и подал. По сказанию византийских летописцев, народ обратился с мольбами к Богоматери в славном храме Евлахернском. Патриарх Фотий с торжеством вынес ризу Богоматери на берег и погрузил в тихое и спокойное море. Вдруг поднялась буря, рассеяла и истребила флот неприятельский, и только слабые остатки его возвратились в Киев. Нестор, согласно с византийскими историками, описывает гибель кораблей Аскольда и Дира. Язычники российские, устрашенные небесным гневом, немедленно отправили послов в Константинополь и требовали святого крещения. Грамота патриарха Фотия, писанная в исходе 866 года к восточным епископам, служит достоверным подтверждением сего известия. Россы, говорит он, известные жестокостью победители народов соседственных и в гордости своей дерзнувшие воевать с империей римской уже оставили суеверие, исповедуют Христа, и суть друзья наши, быв еще недавно злейшими врагами, они уже приняли от нас епископа и священника, имея живое усердие к богослужению христианскому. Дивную помощь Адигитрии, благодатно подданную верующим, церковь воспоминает и прославляет в субботу пятой недели Великого Поста, потому что первое избавление Константинополя помощью Адигитрии было около этого времени. Притом Матерь Божия есть поспешница и покаяние. Ее содействием православные побеждают врагов видимых и невидимых. Ее помощью греки многократно побеждали неверующих. А Мария Египетская, воспоминаемая в четверток пятой седмицы Четыредесятницы, и в следующий воскресный день победила грех свой. Богослужение, совершаемое в субботу пятой седмицы Четыредесятницы, в честь Богородицы называется похвалою и стоянием, потому что хвалебные песни Богородицы первоначально принесены были верующими стоя в продолжение ночи, отчего хвалебное пение в честь Адигитрии, доселе совершаемое церковью, называется акафистом или стоянием. Неседальный же акафист речися за ней просто, стоящие тогда все люди и матери, слово «песнь воспеша». Сначала праздник Акафиста совершался только в Константинополе, и именно в том самом Волхерском храме, в котором хранились чудодейственные изображения Божией Матери и священные остатки земной ее жизни, риза и пояс ее, и где народ в ночь приступа к городу Аваров и Персов совершал всенощное бдение Богоматери. Но в IX веке праздник сей внесен в типик монастырей святого Савы и Студийского и потом в Триодь, и с того времени сделался всеобщим во всей православной церкви. Воскресный день пятой седмицы Великого Поста неослабно побуждая верующих к истинному покаянию, коим достигается Царствие Божие, Церковь притчу о богатом и Лазаре, изъясняемую в песнопении, получает, что Царство Божие есть не пища и питье, но правда, воздержание и милосердие. Войдут в него те, кои от сокровищ своих влагают в руки нищих. Вместе с этим назиданием для ободрения духовно труждающейся церковь совершает богослужение в честь святой преподобной Марии Египетской, показывая в ней образец истинного покаяния и сколь велики и неизреченны человеколюбие и милость Божия к искренно обращающимся от прегрешений своих. Давайте перейдем к воскресному Евангельскому чтению недели пятой Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам». И поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышавшие 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 32 по 45. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. Вы уже слышали, дорогие слушатели, эти слова Господа Иисуса из читанного ныне Евангелия. И если внимательно слушали чтение евангельское, то знаете, по какому поводу они сказаны. Повод к тому был подан двумя из учеников Спасителя, которые просили Его о преимуществе чести пред прочими. «Дай нам сесть у Тебя одному по правую руку, а другому по левую в славе Твоей», — сказали они, Яков и Иоанн. А чтобы дать ученикам своим урок смирения и самоотвержения для блага и счастья других, Спаситель, между прочим, говорит: «Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою». Остановим, слушатели, внимание на этих словах Господа, обозначающих христианский характер деятельности лиц, поставленных выше других и над другими по преимуществам чести и власти. «Ярика велик еси, толика смиряйся», — говорит премудрый Сирах. «Чем кто выше и значительный по своему общественному положению, тем более должен украшаться смирением, то есть сознанием полной своей зависимости от Бога и своего недостоинства. Да чем и по какому праву стал бы кто превозноситься? Душевными своими способностями и талантами, но ведь они дар Божий и даются человеку вместе с природою его. Сами себе дать их мы не можем. Воспитанием, образованием, трудолюбием мы развиваем свои силы, усовершаемся. И вследствие этого многие становятся значительно выше других своих собратьев. Но приобретенные, то есть таким образом превосходство пред другими внушает нам скорее благодарность Богу за Его содействие нашему возвышению, нежели гордость. Разве мог бы человек, кто бы он ни был, сам собой достигнуть таких или других преимуществ, если бы промысл Божественный не даровал к тому средств и, прежде всего, например, здоровья? И труды наши самые усильные только тогда бывают благоплодны, когда они благословляются Богом. Ощини Господь созиждет дом в суе трудившийся зиждущие. Станет ли кто превозноситься властью своей над другими? Но Господь убожит и богатит, смиряет и высит, и кому дано много, с того много взыщется. Власть, в каком бы размере мы ни рассматривали ее, непременно сопряжена с ответственностью не только пред Богом и совестью, но и пред правительством и пред обществом. Нелегка эта ответственность. Она требует глубокого внимания к долгу службы, осмотрительности, любви к ближним, короче, требует самоотвержения и никак не мирится с самолюбием и гордостью, которые ищут своих си, а не общего блага. Иже аще хощет вящий возбытие, да будет вам слуга. Служение благу и счастью ближних — вот задача деятелей, облекаемых властью в среде общественной. Трудиться для пользы других в известном круге до забвения своих личных выгод, до пожертвования своим спокойствием. Вот подвиг, который требуется от каждого, имеющего ту или другую власть. В таком служении, в таком труде заключается тайна истинного величия общественных деятелей и тайна их истинного счастья, которое слишком далеко от самолюбия. Запомните, дорогие слушатели, эти спасительные уроки нынешнего евангельского чтения. Не возбраняет Слово Божие желание власти, но внушает по отношению к исполнению и этого желания предоставить себя водительству Божия промысла. Промыслом уготовано каждому известное положение, одним по попущению, другим благопокорным по назначению. Сам Бог и изберет нас для прохождения и высшего звания, если мы того достойны. Не нужно слишком полагаться на свой выбор, а ждать призвания. Апостолы были простые рыбари, а между тем Господь призвал их для самого высокого служения в Своей Церкви. И каждому из нас лучше всего ожидать указаний промысла, явно зовущего нас к исполнению такого или иного начальнического служения, а не домогаться этого служения. Да поможет Господь всем нам избегать духа любоначалия и властолюбия, и да пошлет каждому из нас дух смиренно мудрия и любви к достойному прохождению своего звания. Аминь. Прежде всего нужно нам смирение, говорит преподобный Авва Дорофей. Смирение есть непременный добродетель твари, одному Богу прилично величие, говорит Иннокентий, архиепископ Херсонский. Покаяние восстанавливает падшего, плач о грехах во врата небесные ударяет, а смирение их отверзает, говорит святитель Иоанн Златоуст. Смирение есть соль добродетели. Как соль придает пище вкус, так смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища удобно повреждается, без смирения добродетель удобно расливается гордостью, тщеславием, нетерпеливостью и погибает. Святитель Филарет Московский. Смиренный не помнит зла, причиненного ему другими, и не осуждает согрешающего. Таким образом, он тремя способами получает отпущение грехов в себе, как несудящий не судится, как смиренно мудрый оправдывается, как прощающий получает прощение. Святитель Афанасий Александрийский. Кто помнит о грехах своих, тот удобно достигает смирения, говорит преподобный Авва Исаия. Сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Передача... Это уже у нас будет неделя... Вай цветоносная, вход Господень в Иерусалим. И, собственно, на следующей седмице, в пятницу, уже заканчивается Святая Четыридесятница. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.